За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и Ледяной дом, и Бусурман, и граф Монте-Кристо, и Три мушкетера, и Юрий Милославский. Но ведь это все не то, что писали Дюма, Загоскин, Ложечников. Ведь там черт знает, какая отсебятина нагорожена. У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали. Ну, что ж, и у меня они есть. У каждого свой Юрий Милославский, и свой Монте-Кристо, и подписи Загоскин, Ложечников, Дюма. Вот я затем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу. То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя. Ну что ж, а ты напиши как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь, да поменьше сделай в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба. Тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать. Все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут. И все-таки Бульба, он Бульба и есть, а слова-то другие. После этого разговора действительно появился Тарас Бульба с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать. Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Ферсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова. «Где сам?» – спрашивают приказчика. «В пещере с покупателем». Трактир «Балаклава» состоял из двух низких полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры – правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями. По другую сторону площади, в узком переулке за лоскутной гостиницей, существовал низок, трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие, да заседали 2-3 самых важных облаката от Иверской. К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было Народное юридическое бюро. За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство, крупный судебный чин, который строчил прошение приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Плевако. Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской трамбле и огромного солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет над крыльцом его, не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами, тускнела вывесочка «Трактир Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров, Спиридон Степан Щербаков, старик, в долгополом сюртуке, с бородой-лопатой. Великим постом щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены – Милославский, Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости Малого театра. Бывали и драматурги, и писатели того времени – Островский, Чаев, Тарновский. Завсегдатаями Щербаков были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи. и один из этих братьев был по имени Иван, по фамилии Кондратьев, по прозванию Атаман. Старик Щербаков был истинным другом актеров, и в минуту безденежья, обычно к концу Великого Поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку, толщиной пальцев 3, стоит 15 копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров иссякали средства, они питались только такими растягаями. Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигеришко для постройки нового дома, но жаль было старика. Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта. Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана. Она потребовала расширения переулка. «Уперся Хомяков, ведь земля моя!» Город предлагал купить этот клок земли. Хомяков наотрез отказался продать. «Не желаю!» И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополя, ветлу и осину. Рос дом, росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался таким образом посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался. «Это моя собственность!» Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством. «Воздействуйте через администрацию», — посоветовал кто-то городскому голове. Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия. «Меня вы можете выселить. Я уеду. А собственность моя останется». Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы советской власти, но вдруг в один прекрасный день ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. «Как? Кто? Что?» – недоумевала Москва. «Слухи разные. Одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок, и в этот же день уехал за границу». Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы. Говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию. А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечения» с подписью «Пазухин». Известный писатель-романист и автор многих сценок и очерков Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура – «Осел с лицом Хомякова гуляет в роще». Ранее, до Щербаков, актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый колонный зал. В нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято артистическим кружком, и актеры, день проводившие в Щербаках, вечером бывали в кружке. Когда закрылись Щербаки, актеры начали собираться в ресторане «Ливорно» в тогдашнем газетном переулке как раз наискосок Щербаков. С 12 до 4 дня Великим постом Ливорно было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах, и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых. Пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты, то белые, то пестрые, то бархатные, а то и с парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи. Первые 3 недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять. Портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последние украшения, цепочка с брелоками, уходят вслед за часами в судную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами. С переходом в Ливорно из солидных щербаков как-то помельчало сборище актеров. Многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам кружка или заходили в немецкий ресторанчик «Вельде» за большим театром. Григоровский, перекочевавший из Щербаков к «Вельде», так говорил о Ливорно. «Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает. Ца моя люция цакуцка, это цудак по-галецки». Попробовал, мерзость. Актеры собирались в Ливорно до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке на Тверской вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками. Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро. Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес. Здесь бывали и провинциальные знаменитости, и из них особенно славились двое – Михаил Павлович Докучаев, трагик, и Егор Егорыч Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли. Егор Быстров – игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть, с него и пошел глагол «объегорить».